Погоде в столице сегодня ночью и утром небольшой дождь, минимальная температура плюс 11, плюс 13, по области плюс 9, плюс 14, днем преимущественно без осадков, плюс 23, плюс 25, по области плюс 21, плюс 26 градусов, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и утром и в первой половине дня также дождь, местами сильный, ночью и утром плюс 10, плюс 12 градусов, днем 18-20 градусов выше нуля. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Ябды Хопсхефер в России. Сложные переговоры Совета России-НАТО продолжаются. Современный российский эпатаж. Персональная выставка Олега Кулика в Москве. И новый глава Всемирного банка и американская реакция. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер встретится сегодня с президентом России Владимиром Путиным, а накануне в Петербурге он принял участие в выездной сессии Совета России-НАТО, в рамках которой состоялись его дебаты с представителем Совета Федерации России Сергеем Мироновым, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
В этом году отмечается 10-летний юбилей подписания основополагающего акта об отношениях России-НАТО и 5-я годовщина создания Совета России-НАТО. К этим датам и приурочен визит генерального секретаря Ябды Хопсхефера. Насколько плодотворно сотрудничество России и Североатлантического альянса обсуждали вчера и в рамках выездной сессии Совета России-НАТО, и на политологической конференции «Современные риски и угрозы безопасности», прошедшей в Константиновском дворце в Стрельне, и во время дебатов, прошедших в одном из отелей Петербурга, между генеральным секретарем НАТО и председателем Совета Федерации России Сергеем Мироновым. Несмотря на заявления обеих сторон, что Россия и НАТО нуждаются в плодотворном сотрудничестве при существующих разногласиях в некоторых вопросах, прошедшие дебаты показали, что каждый из участников остался при своем мнении, обозначив тупиковую ситуацию в отношениях. Об этом сказал Сергей Миронов, подводя итоги дебатов.
Мы уверены, что альтернативы переговорам и нахождению консенсуса по всем сложным проблемам в Европе и в мире нет. Но мы видим, что, к сожалению, нас сейчас слушают, но не слышат.
Политолог Дмитрий Травин также считает, что на сегодняшний день отношения России и НАТО тупиковые.
Во-первых, это связано с тем, что НАТО как организация практически не имеет никакого значения. Есть отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки, но отношения между Россией и НАТО быть не может, им нечего решать. И все программы по сотрудничеству России и НАТО – это некая бюрократическая имитация деятельности, возможно, кормушка для каких-то людей, которые к этому присосались. Вторая причина, по которой у нас сегодня ситуация тупиковая, связана с тем, что между Россией и Соединенными Штатами наметилась острая конфронтация. И пока что здесь никаких позитивных сдвигов нет. Предложение России по альтернативному размещению объектов ПРО в Азербайджане вместо Польши и Чехии американцами принято не было. И похоже, что ближайшие переговоры между Путиным и Бушем в Техасе тоже дело с мертвой точки не сделано.
Сегодня генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер намерен обсудить с Владимиром Путиным вопросы размещения элементов американской ПРО в Европе, а также ситуацию вокруг ДАВСЕ, договора об обычных вооруженных силах в Европе. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8:10 в Москве. Снова коротко напомню главную тему для обсуждения со слушателями. Сегодня в Международный день солидарности с жертвами пыток исполняется 20-я годовщина вступления в силу Конвенции ООН против пыток. Знаете ли вы, что в России до сих пор применяются пытки? Такой вопрос мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Я прочитаю пару сообщений. О пытках и так известно, например, по песням Круга и других резких авторов, часть которых жизнь отдала за правду, считает наш слушатель Станислав Павлович. Постперестроечные российские средства массовой информации спокойно превратились в тайные канцелярии для выбивания признаний при помощи пыток. Ой, я прошу прощения, я оговорился, вот так обвинил коллега средств массовой информации. Отделение милиции, вот кого имел в виду наш слушатель по фамилии Ягужинский. В России продолжают существовать пытки, направленные на разрушение психики человека. У меня существует доказательство. Вот такое вот сообщение от нашего слушателя Виталия Георгиевича. Он подписывается также, что он старый психиатр. Ну, мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, мы вернемся к ним где-то через полчаса. Сейчас пришло время продолжать говорить о публикациях центральной российской прессы. И снова рядом со мной мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро. И вот еще одна горячая тема. Обыски, которые накануне происходили в Российском фонде федерального имущества. Насколько я понимаю, у вас есть подробности.
Да, это событие вчера вызвало скажем, наибольшую реакцию у прессы, у журналистов, у телевидения, так как информация поступала разная. С одной стороны, идут обыски, естественно, руководитель пресс-службы фонда федерального имущества говорил, что обысков нет, и в конце концов выяснилось, что все-таки милиция пришла, приехала на Ленинградский проспект, и вчерашний день работали там оперативные сотрудники. О чем идет речь? Речь идет о том, что по неофициальной информации, значит, эта коррумпированная ситуация, она возникла вокруг бытовой техники на сумму не менее 20 миллионов долларов. Фонд имущества – это та организация, которая хранит у себя имущество, изъятое у недобросовестных участников рынка, естественно, по решению суда. Потом это имущество, это может быть мобильные телефоны, холодильники, телевизоры, продаются через определенные, значит, частные структуры, естественно, по низкой цене, да. И вот это как раз то место, самое болезненное, по которому очень часто бьют милиционеры, и оперативники, и следователи. Вот как раз об этом и газета пишет, что предположительно товар сбывался через фирму «Экон Плюс», которую возглавляет бизнесмен Роман Чубатов, а также через ряд других коммерческих структур. Помимо него в деле фигурирует некий Борис Лисогор. Уголовное дело было возбуждено в конце мая. Тогда же задержали, а затем арестовали двух коммерсантов. После этого под подозрением оказались чиновники фонда. Следствие пытается выяснить, кто из них отдавал распоряжение о незаконной передаче товара на реализацию. Вот эта история, она продолжается. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 160, части 4 Уголовного кодекса. Это присвоение и растрата веренного имущества. Это вот такое, скажем, типичное нарушение закона, которое, ну, это следствие и суд уже вынесут окончательное решение. И это вот то, в чем чаще всего, значит, замечены сотрудники, бывают замечены сотрудники федерального фонда федерального имущества. Если есть время, я могу еще что-то. Значит, вот хотелось бы, это одна из тоже горячих тем, это Московский кинофестиваль, он проходил без скандалов, но вот все-таки зрители и те, кто наблюдает за этим мероприятием, дождались. Фильм Валерия Тодоровского отозван из российской программы фестиваля. Сделал это один из продюсеров картины, то есть речь идет о картине «Тиски» Леонид Ярмольник. По его мнению, вот выход фильма «Прокат» должен состояться в ноябре, соответствующая рекламная кампания. А выпускать ребенка в мир неподготовленным просто безответственно, считает продюсер Леонид Ярмольник. А вот Петр Шипандинник, один из организаторов Московского фестиваля, считает, что панорама российского кино проходит в рамках кинофестиваля и имеет к нему прямое отношение. Что касается участия фильма «Тиски» в конкурсе, то его отборочной комиссии никто не предлагал. Мы были бы только счастливы увидеть работу Тодоровского в основном конкурсе. Вот такой конфликт, который вот привлек внимание журналистов и общественности.
Спасибо. Мумин Шакиров знакомил нас сегодня с основными публикациями центральной российской прессы. Ну а сейчас 21:15 в Москве и коротко о главных событиях на этот.
Радио «Свобода». Новости.
По факту гибели 7 горняков на воркутинской шахте «Комсомольская» возбуждено уголовное дело. В Москве из отделения милиции отпущено около 30 человек, задержанных в понедельник по подозрению в причастности к массовой драке 22 июня. Свыше 30 человек стали в понедельник жертвами новых терактов в Ираке. В Пхеньяне проходят переговоры руководства КНДР с делегацией Международного агентства по атомной энергии. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени повтор специальной программы из цикла «Продолжительность жизни». Парижская беседа с писателем и переводчиком Никитой Кривошеиным. Автор и ведущий передачи Михаил Соколов. Слушайте радио «Свобода». 8:16 в Москве. Самое время вновь поговорить о спорте. И вновь рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Наталья, вы коснулись в прошлый раз коротко темы футбольных переходов, в частности, перехода Марата Измайлова из «Локомотива» в «Спортинг». Если можно, поподробнее об этом.
Ну, вот вчера в Лиссабоне полузащитник московского «Локомотива» Марат Измайлов подписал контракт со «Спортингом», по которому будет выступать за португальский клуб на правах аренды с возможностью последующего выкупа у «Локомотива». Я отмечу, что Измайлов стал третьим приобретением «Спортинга» за последние дни. В тот же день, то есть вчера, команде был представлен бывший нападающий другой московской команды «Динамо» Дерли. Он подписал контракт со «Спортингом» в пятницу. И по его условиям бразилец до конца года тоже будет играть на правах аренды. А затем, когда у него в декабре закончится соглашение с «Динамо», полностью перейдет в собственность «Спортинга». Напомню, что предыдущий сезон Дерли тоже на правах аренды провел в другом португальском клубе «Бенфике». Ну и ранее ряды «Спортинга» пополнил еще один бразилец Гладстоун. Ну а самым громким в Европе стало вчера известие о том, что нападающий сборной Франции Тьерри Анри, который до этого выступал в течение почти 8 лет за лондонский «Арсенал», подписал 4-летний контракт с испанской «Барселоной». В этом клубе Анри, как и в прежней команде, будет выступать под 14-м номером. Проливной дождь в Лондоне не позволил начаться в срок третьему сезоне теннисному турниру серии «Большого шлема» Уимблдонскому. Матчи были сначала отложены на несколько часов, а потом часто прерывались из-за непогоды. В мужском одиночном разряде удалось провести только 6 встреч. Первая ракетка турнира швейцарец Роджер Федерер победил в 3 сетах россиянина Тимураза Габашвили. Выиграли свои стартовые матчи еще 3 сейных игрока. Американец Энди Рудик, 3-я ракетка турнира у своего соотечественника Джастина Гиммельстоуба, чилиец Фернандо Гонсалес, сейный 5-м. У другого американского теннисиста Робби Дженепри, немец Томми Хаас, 13-я ракетка. У еще одного представителя США Зака Флейшмана. И один сейный игрок выбыл из борьбы. Это немец Филипп Кальшрайбер, 27-я ракетка турнира. Он проиграл французу Флорану Сера. В женской части программы завершились вчера 12 матчей. В 2 из них выступали россиянки. Вера Душевина взяла верх над чешской теннисисткой Тимеа Бакшински 6-4, 7-5. И во втором круге будет играть с первой ракеткой мира бельгийкой Жюстин Анен. Она вчера легко одолела аргентинку Хорхелину Кравера 6-3, 6-0. А вот другая представительница России Анастасия Родионова уступила австралийке Алисии Молик 3-6, 2-6. А самым упорным вчера оказался матч швейцарки Патти Шнидер с француженкой Камилой Пен. Шнидер выиграла в 3 сетах со счетом 6-1, 4-6, 8-6. Вообще все сейные теннисистки, которые вчера играли, вышли во второй круг, кроме Шнидера. Это американка Сирена Уильямс, швейцарка Мартина Хингис, Шахар Пьер из Израиля, австрийка Сибил Баммер и чешская теннисистка Люси Сафарова. Ну и отмечу еще, что матчи, запланированные на сегодня, тоже могут быть не сыграны в полном объеме, так как, по прогнозам синоптиков, дождливая погода в Лондоне продлится до четверга. А вообще, по расписанию, сегодня на корты всеанглийского лаун-теннис-клуба должны выйти 18 представителей России.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит обзор экономических новостей.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа 2007 года может составить от 223 до 224 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Действующая ставка экспортной пошлины на нефть составляет $200.60 за тонну. Она была установлена с 1 июня. Размер пошлины на экспорт нефти пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В мае-июне средняя цена российской нефти «Юралс» по прогнозу Министерства финансов составит примерно $66 за баррель или более $480 за тонну. Более половины российского рынка алкоголя приходится на нелегальную продукцию, в связи с чем бюджет страны теряет от 45 до 55 миллиардов рублей в год, говорится в материалах Счетной палаты. Как показали результаты исследований, объемы легально продаваемой водки и ликера водочных изделий на протяжении последних 3 лет не превышают 137 миллионов декалитров в год, а по итогам 2006 года они составили чуть менее 117 миллионов декалитров, примерно на 22% ниже, чем годом ранее. Вместе с тем, среднегодовой объем реализации алкоголя через розничную сеть в России в 2006 году составил более 212 миллионов декалитров. Европейский банк реконструкции и развития намерен в будущем ежегодно инвестировать в экономику Украины до 1 миллиарда евро, заявил член Совета директоров банка Теренс Браун. Основными приоритетными отраслями для инвестирования останутся энергетика, транспорт, а также муниципальная инфраструктура. По словам представителя банка, экономика Украины, несмотря на политическую нестабильность, показывает сегодня хорошие темпы роста. Строительство крупнейшей в мире ветряной энергетической установки началось в городе Морбах, расположенном на юге Германии. Сообщается, что на башне высотой 160 метров будут смонтированы 3 лопасти длиной 50 метров каждая. Мощность ветряной электростанции, которая станет 14-й в этом районе, составит до 6 миллионов киловатт-часов в год. В целом в Германии доля альтернативной энергетики в энергетическом балансе по планам должна увеличиться с 5,3% в 2006 году до 12,5% в 2010 году и по меньшей мере до 20% в 2020.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Иван Трифилов. Курс российской валюты, установленный Центральным банком, составляет сегодня 25 рублей 90 копеек за доллар США и 34 рубля 85 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 35 центов. Новый глава Всемирного банка и американская реакция на это назначение в центре внимания нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Всемирный банк получил нового лидера. Российское оружие в Венесуэле беспокоит ее соседей, близких и далеких. Самый нелепый судебный процесс в истории страны быстро закончился в Вашингтоне. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник Всемирный банк официально получил нового лидера. Роберт Зелик, бывший торговый представитель США, был утвержден главой одной из самых заметных глобальных организаций, которая была недавно сотрясена неприятной историей, в результате которой был вынужден уйти в отставку с поста директора Всемирного банка Пол Вулфовиц, прежде ближайший помощник президента Буша, рассказывает Алан Давыдов.
Роберт Зелик, юрист по образованию, являлся безальтернативным кандидатом на пост главы Всемирного банка. На рассмотрение совета директоров банка Зелика представил в мае президент Буш. Это произошло после того, как Пол Вулфовиц подал в отставку, после того, как его обвинили в содействии в увеличении зарплаты его подруги. Сам Зелик полтора года работал заместителем госсекретаря в администрации Буша, а до этого торговым представителем США. В последний год он входил в число управляющих инвестиционной фирмы Goldman Sachs. Сможет ли Роберт Зелик стать фигурой, способной возглавить организацию после беспрецедентного в истории банка шумного выяснения отношений в его верхушке? С таким вопросом я обратился к аналитику Международной группы анализа политических рисков Евразия Сету Богдаяну. Во Всемирном банке первая реакция на избрание Зелика была осторожной. Звучали и оптимистичные оценки, и скепсис. Конечно, прежде всего от него ждут, что он предложит новые подходы в деятельности банка, поможет ему прийти в себя после явно непопулярного у бюрократии Вулфовица. Главная внешняя проблема, стоящая сейчас перед Зеликом, сохранить Всемирный банк как организацию высококомпетентную в насущных проблемах международного развития. Основная внутренняя проблема – восстановить здоровую моральную атмосферу в стенах банка, заново отрегулировать его систему управления, укрепить доверительные отношения в коллективе после потрясений, которыми сопровождалось двухлетнее правление Вулфовица. Как вы считаете, можно ли сказать, что Зелик в качестве главы Всемирного банка будет утверждать представление Белого дома о том, как должна работать эта организация? Конечно, приход Зелика во Всемирный банк не изменил традиции, в соответствии с которой главой этого банка становится назначенец Белого дома. Но не надо забывать, что деятельность банка – это во многом результат консенсуса среди стран-членов Совета управляющих. У Вулфовица были свои представления о том, чем должен заниматься Всемирный банк, видимо, совпадавшие с мнением Белого дома, которые не нравились многим внутри банка, что отчасти явилось причиной падения Вулфовица. Как поведет себя Зелик, сказать трудно. Он обладает хорошей деловой репутацией и умением выжидать. Этим он отличается от других вероятных кандидатов на пост главы Всемирного банка. Так вашингтонский эксперт Сето Богдаян отзывается о новом главе Всемирного банка Роберте Зелике, заступающем на эту должность 1 июля. Другие американские эксперты, обсуждающие приход Зелика к руководству Всемирным банком среди реформ, которые ему предстоит провести, отмечают возможность назначения президентами банка не только американцев, резкое увеличение доли расходов на исследовательскую функцию банка знаний, а также переход на помощь бедным странам не в виде займов, а в виде грантов и продолжение борьбы с коррупцией в третьем мире, тема, которая была главной для Пола Вулфовица.
Рассказывал Алан Давыд. Станет ли продажа оружия России в Венесуэле серьезным дестабилизирующим фактором в Латинской Америке? Этот вопрос задают многие американские наблюдатели после сообщения о том, что президент Венесуэлы направляется в Россию, где он будет вести переговоры о закупке российского оружия, в том числе подводных лодок, что может быть поводом для особого беспокойства в Белом доме. Слово Яну Орнову.
Это происходит на фоне попыток Белого дома улучшить американо-российские отношения, которые достигли самой низкой отметки со времен окончания Холодной войны. Вот как оценивает военное сотрудничество России и Венесуэлы американский эксперт из Филадельфийского института внешнеполитических исследований, председатель Центра по терроризму и антитерроризму Майкл Раду. Не будет способствовать хорошей атмосфере на переговорах Буша и Путина поездка Чавеса в Москву за подводными лодками. Это показывает, что президенту России безразлична реакция Вашингтона на угрозу безопасности Соединенных Штатов. Сейчас в Кремле превалирует демонстрирует односторонний, чисто денежный подход к этой проблеме. Поставки российского оружия Венесуэле никак не будут способствовать укреплению связей России с другими странами Латинской Америки, потому что активно вооружающаяся Венесуэла рано или поздно станет причиной гонки вооружений между латиноамериканскими странами, особенно граничащими с Венесуэлой, а это Колумбия и Бразилия. К сожалению, в России мало кто думает об опасных последствиях военного сотрудничества с Чавесом, а среди таких последствий – дальнейшее ухудшение американо-российских отношений. Путину, возможно, это уже все равно, поскольку он покидает свой пост. Тем не менее, Джордж Буш, как и Чавес, продолжает называть Путина своим другом. Буш говорит так все реже и реже в последнее время. Вообще-то, что говорит Буш о Путине, не столь важно, поскольку и срок Буша истекает. Гораздо важнее, что думают о Путине американские законодатели. Например, Том Лантос, возглавляющий Комитет Конгресса по иностранным делам, очень обеспокоен российской политикой в отношении Соединенных Штатов. Он продемонстрировал это пару дней назад на слушаниях в Конгрессе. Так что, независимо от личного мнения Буша о Путине, перспективы американо-российских отношений нельзя назвать хорошими. Так считает Майкл Раду из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Американское правительство выразило озабоченность наращиванием вооружений в Венесуэле, которая уже приобрела российского оружия почти на 3 миллиарда долларов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я напомню тему, которую сегодня мы предлагаем нашим слушателям для обсуждения. Сегодня Международный день солидарности с жертвами пыток. Исполняется 20-я годовщина вступления в силу Конвенции ООН против пыток. В продолжение этой темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а знаете ли вы, что в России до сих пор применяются пытки? Вот Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга пишет. «Пытают народ нищетой, безнаказанностью власти, беспределом родной милиции. А разве не пытка скрытый геноцид старшего поколения?» Мы еще вернемся к вашим сообщением. Ну а сейчас самое время напомнить, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Через полчаса программа «Свобода в 9». И прежде всего мы, конечно, продолжим следить за спасательной операцией на шахте «Комсомольская» в Иркуте, где в результате взрыва метана погибли уже 7 шахтеров. Ну а также обсудим итоги саммита Организации Черноморского экономического сотрудничества, который завершился в Стамбуле и на котором Россия выступила с инициативой создания так называемого энергетического кольца вокруг Черного моря. Поговорим о проблеме применения пыток в России, расскажем, как вести себя, чтобы избежать незаконного призыва в армию. До окончания очередной призывной кампании, напомню, осталась ровно неделя. И выясним реакцию столичных автолюбителей на планы московского правительства повысить в 1,5 раза с 1 января следующего года транспортный налог.
Спасибо, Марк. Обязательно оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркуте при взрыве метана на шахте «Комсомольская» погибли, по последним данным, 7 человек. Судьба трех горняков остается неизвестной. 4 шахтера госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. В Москве из отделения милиции отпущено около 30 человек, задержанных в понедельник по подозрению в причастности к массовой драке 22 июня. По данным правоохранительных органов, задержания проводились в связи с появившейся информацией о возможности новых беспорядков. Официальные представители ближневосточной четверки посредников ЕС, России, ООН и США планируют провести сегодня переговоры с членами руководства Израиля и палестинской автономии. Встреча состоится спустя день после того, как израильский премьер Эхуд Ольмерт сообщил о намерении освободить 250 заключенных палестинцев. В Париже завершилась международная конференция по урегулированию конфликта в суданской провинции Дарфур. Участники форума, среди которых были США, Франция и Китай, поддержали инициативу разместить в провинции миротворческие силы ООН в дополнение к миротворцам Африканского союза. Двум бывшим солдатам боснийских сербов предъявлены обвинения в совершении военных преступлений. Суд в Боснии считает, что Мирко Тодорович и Милош Радич участвовали в казни семи мусульман в деревне Борково в мае 1992 года. Совет директоров Всемирного банка избрал Роберта Зелика новым главой организации. Роберт Зелик заявил, что, как его предшественник, будет уделять главное внимание проблемам Африки. Главным поставщиком наркотиков на мировой рынок становится провинция Гельмент на юге Афганистана. Об этом говорится в обнародованном докладе ведомства ООН по контролю за наркотиками. Сегодня Международный день борьбы с наркоманией. По данным Федеральной службы по наркоконтролю, в России более 6 миллионов наркоманов ежегодно от передозировки. В стране погибают до 100 тысяч человек.
И коротко о погоде на сегодня. В столице утром небольшой дождь, минимальная температура 11-13 градусов, по области 9-14 выше нуля, днем преимущественно без осадков, плюс 23, плюс 25, по области 21-26 градусов выше нуля, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и в первой половине дня дождь, местами даже сильный, ночью и утром плюс 10, плюс 12, днем 18-20 градусов выше нуля. 8:32 в Москве, и снова возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня в Международный день солидарности с жертвами пыток исполняется 20-я годовщина вступления в силу Конвенции ООН против пыток. Этот документ, дополняющий Всеобщую декларацию прав человека, запрещает не только применение, но и оправдание пыток, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
На сегодняшний день конвенцию подписали свыше 140 стран, но ратифицировали пока только в 51 стране. Впрочем, по словам правозащитников, Россия, давно ратифицировавшая этот документ, не стремится добросовестно исполнять его положение, говорит директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Буквально полгода назад в Комитете ООН против пыток слушался очередной доклад Российской Федерации об исполнении обязательств в рамках этой конвенции. Комитет был весьма опечален, скажем так, и уровнем доклада, и уровнем представительства российской делегации в процессе рассмотрения этого доклада. И из этого делались выводы о том, что, в общем-то, Российскую Федерацию не очень волнует то, насколько она выполняет свои международные обязательства, в частности, вот обязательства по конвенции. Доклад содержал только описание законодательных мер. В нем практически отсутствовала правоприменительная практика, описание проблем. Более того, доклады представляются в комитете периодически, по конвенции раз в 4 года. После рассмотрения комитет принимает так называемые заключительные замечания, в которых содержатся в том числе и рекомендации. И вот по итогам рассмотрения предыдущего доклада комитет вынес ряд замечаний и ряд рекомендаций, которые практически были проигнорированы Российской Федерацией, и вот за последующие 4 года никак не учтены. Это, конечно же, членов комитета огорчило.
По словам Натальи Таубиной, в России пытки, по сути, стали одним из инструментов следствия.
Как правило, пытки применяются именно в рамках следствия с целью получения нужных показаний. Дополнительно к этому задержанных запугивают, подвергают какому-то такому психологическому воздействию. Если говорить про опыт нашей организации, то из всего объема дел, с которыми мы работаем, 70% дел – это дела о пытках и бесчеловечном обращении. А в год у нас порядка 100 дел оказывается в нашем производстве. Мы говорим о делах из более чем 30 регионов Российской Федерации.
И все же, по данным международных правозащитных организаций, Россия относительно благополучная страна с точки зрения применения пыток. Наиболее активно их используют в Сирии, Бирме, Судане, а также в Турции, хотя и в меньшей степени, чем прежде. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы, что в России до сих пор применяются пытки? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям, и мы обязательно вернемся к вашим сообщениям через несколько минут. Ну а пока послушайте, как на этот вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга.
Нет, не знаю. Не приходилось с этим сталкиваться.
Вообще нет, первый раз слышу. Нет, не слышала.
Знаю. Ну сейчас по телевизору говорили. Нехорошо, это, конечно.
Первый раз слышу, что они применяются. Больше я ничего по этому поводу не знаю, вряд ли чего умного скажу.
Знаю, да. Милиция даже детей бьет. И дело в том, что еще не доказать. Пытают, закрывают камеры, заливают водой, хлоркой сажают людей.
Мы, собственно, граждане Украины. Мы у вас на гастролях находимся, мы с этим не сталкивались.
Нет, не знаем.
Нет, не знаю, нет.
Нет, не знаю. Никогда с милицией не общалась.
Откуда я знаю? Я же это самое, не преступник.
Вот когда будут преступник, тогда буду знать. Так, не знаю.
Нет, не знаю. Не слышал, нет.
Нет.
Вроде бы так по телевизору что-то такое было. Милиция, в смысле?
Не знаем. Нет, не применяется.
А кто их не знает? Средства массовой информации, кто только не сообщает. Вот сейчас идут ментовские разборки или как фильм. Так там тоже и говорят об этом.
В России? Нет, не знаю.
В принципе, не знаю даже, честно говоря.
Нет.
Нет. Слышал, но не знаю.
Это интересный очень вопрос. А что, действительно применяют?
Слава богу, не попадались под пытками.
Ну, слышала, по телеку передают, слышала. А так, откуда мы можем знать? Только с телевизора.
О, нет, не знали, не знали, правда.
Нет, не знала.
Нет. Первый раз.
Нет, не знали.
Нет, не знаю. А что, применяется, да? Кто кого пытает? Милиция? Ну, возможно, да, подозреваю.
Слышал только чуть-чуть.
Милиция, наверное. Не слышали, но знаем. Наверное, применяются. Да. Смотря что считать пыткой, понимаете? У каждого пытка это свое что-то. Бьют, не секрет, что бьют.
Не знаю, нет.
Да, куда мы телевизор смотрим, радио слушаем. Нас же милиция, как в случае же бывает, смотрим же передачу, особо опасен.
Нет, никто не попадал в милицию. Наверное, наверное, но так вот официально нет, от знакомых не слышали.
Наверное, так, не то чтобы на уровне знаний, на уровне подсознания. Все может быть.
Нет, не знаю, навряд ли.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, знаете ли вы, что в России до сих пор применяются пытки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Родственники принцессы Дианы категорически против превращения ее истории в предмет наживы, а также отмечается 60-летие первого выхода дневника Анны Франк. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
В понедельник, 25 июня, отмечается 60-летие первой публикации дневника Анны Франк, книги, оказавшей исключительное влияние на мировое общественное мнение в преодолении феномена нацизма. Анна Франк родилась в 29 году во Франкфурте в еврейской семье, которая перебралась в Амстердам с приходом Гитлера к власти в Германии. В 1940 году немецкие войска оккупировали Нидерланды, и через два года семья Франк была вынуждена переселиться в убежище. Там Анна начала вести дневник в форме писем к вымышленной подруге. В 1944 году обитатели убежища были по доносу арестованы. Анна Франк умерла в марте 1945 года на 16-м году жизни в концлагере Берген-Бельзен. В 1947-м дневник был опубликован впервые и с тех пор переведен на множество языков. По-русски он вышел с сокращениями в 1960 году в переводе Риты Райт-Ковалевой с предисловием Ильи Эренбурга. В Амстердаме в ознаменование 60-летия первой публикации книги устроены два симпозиума. Швейцарские родственники семьи Франков передали фонду Анны Франк свои архивы. Церемония прошла на канале Принценграхт, где находилось убежище. В Милане прошел показ мужской высокой моды, на котором наибольшее внимание привлекли коллекции Джанфранко Ферре и Версаче. Знаменитый дизайнер Ферре скончался от инсульта 17 июня. Успеху коллекции Версаче способствовал новый консультант сектора мужской одежды и аксессуаров Александр Полохов, недавно приглашенный Донателло Версаче. Полохов – единственный успешно работающий на Западе дизайнер из России. 10 лет назад он обосновался в США, где в 2000 году основал собственную марку «Коук». Брат и сыновья покойной Дианы Спенсер, принцессы Уэльской, публично высказали опасения, что жизнь и смерть Дианы превращаются в предмет торга и наживы. В канун десятилетия ее гибели 31 августа 1997 года уже сейчас прилавки книжных магазинов и газетных киосков переполнены историями о подробностях личной жизни и обстоятельствах безвременной смерти Дианы. Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон обратилась с открытым письмом к президенту Финляндии Тарье Халонен. В нем Андерсон призывает к закрытию звероферм, на которых разводятся на мех пушные звери. Она пишет: «Я горжусь финскими корнями своей семьи, но удручена тем, что в Финляндии убивают лисиц едва ли не больше, чем в любой другой стране мира». В Австралии в возрасте 50 лет умер от рака Джордж Бураравинга, основоположник рок-музыки австралийских аборигенов, лидер популярнейшего ансамбля «Варумпи», автор неофициального гимна страны «Мой островной дом», которым закрывалась Сиднейская Олимпиада 2000 года. Бураравинга родился на маленьком островке Эльчо у северных берегов Австралии, где живут 3000 аборигенов, которых всего в 20-миллионной стране насчитывается 400 тысяч человек. На остров Эльчо безнадежно больной Джордж Бураравинга приехал, чтобы умереть в кругу близких и быть похороненным неподалеку от родного дома.
Панораму культурных событий подготовил и представил Петр Вайля. Мы продолжим культурную тематику. В Москве в Центральном доме художника открылась персональная выставка одного из самых эпатажных современных российских художников Олега Кулика. Самое большое по величине экспозиционное пространство российской столицы полностью отдано под этот проект. С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
Все затемненное выставочное пространство, не только стены, но даже пол ЦДХ, завернуты в серый полиэтилен. В этих шуршащих залах произведением Кулика, а он приверженец больших форм, вольготно. Созданию экспозиции художник уделяет не меньше внимания, чем своим вещам. Автор поясняет.
Мы находимся как бы в утробе такой, но здесь все пронизано метафорами, какими-то аллюзиями, которые имеют отношение и к высоким устремлениям, и к низким, и к скрытым, и к явным, и подсознательным. И выражены они не только в том, что вы видите глазами, но и в том, что вы чувствуете, то, что вы слышите.
А слышит посетитель выставки немало странных звуков, утробных вздохов, к примеру, там, где гигантский стеклянный бык осеменяет корову, внутри которой целый микрокосм, состоящий из грунта, циркулирующий внутри скульптуры настоящей воды и произрастающих там живых растений. Почти весь третий этаж отдан проектам, прославившим Олега Кулика более всего. В 90-е годы он, полностью обнаженный, в ошейнике и на цепи, не раз изображал собаку. Впрочем, сам исполнитель этого брутального перформанса слово «изображал» никогда не употребляет. Он говорит «как я был собакой», за что, заметим, поплатился заключением в Цюрихскую тюрьму. Все эти события зафиксированы на видео, и узкий отсек, плотно заставленный проволочными звериными клетками, внутри которых по монитору встречает нас лаем и воем. Этим занятием художник отдается со всей страстью. Впрочем, скалится и лакает из миски он не менее убедительно. К собакам, равно как и к другому зверю, которого немало в работах Кулика, он относится с нежностью, а человеку пытается напомнить, что тот тоже часть живой природы.
Меня интересуют разные формы проявления жизни. И любовь – это очень важная тема, которую мы как-то всегда не поднимаем, как-то всегда обходим. И находясь в залах ЦДХ, вы находитесь в территории любви, но которая выражается в образе художественном, которая формулируется как жизненный процесс, который ты документируешь, наблюдаешь, фиксируешь.
Кому-то изобразительный язык Кулика может показаться слишком жестким, порой натуралистичным даже. Однако немало и тех, кто с восторгом принимает его находки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
По факту гибели 7 горняков на воркутинской шахте «Комсомольская» возбуждено уголовное дело. В Москве из отделения милиции отпущено около 30 человек, задержанных в понедельник по подозрению в причастности к массовой драке 22 июня. Свыше 30 человек стали в понедельник жертвами новых терактов в Ираке. В Пхеньяне проходят переговоры руководства КНДР с делегацией Международного агентства по атомной энергии. По меньшей мере 25 человек погибли в Южной и Восточной Европе из-за жары. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей. Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор прессы, но на этот раз региональный. С наиболее интересными темами газет Тюмени нас познакомит корреспондент «Радио «Свобода» Алекс Немиров.
Газета «Вечерняя Тюмень» публикует скандальную версию отставки мэра города Сергея Сметанюка. Поскольку в тексте нет ссылок на источник компрометирующей информации, стоит ограничиться лишь красноречивым заголовком материала. «Восьмой пойдет на посадку?» Вечерка не впервые создает общественный резонанс своими громкими разоблачениями. Правда, как признался ее редактор Владимир Ефимов, нередко после таких историй и саму газету раздевают. В том же номере без купюр помещено решение районного суда Тюмени по делу генерала милиции Петра Захарчука. Год назад журналист Сергей Суразаков написал статью «Милиция, которая нас бережет». Судьи признали несоответствующими действительности сведения о том, что в Ханкале Захарчук позволял себе аморальные поступки. Не буду опять же цитировать, так как иск о защите чести и достоинства Петр Захарчук выиграл. «Вечерняя Тюмень» должна заплатить оскорбленному стражу порядка 100 тысяч рублей. Правда, с поста начальника областной милиции общественной безопасности его все же уволили. Тюменское телевидение с силовыми структурами старается не конфликтовать. На днях местные телебоссы поддержали областных депутатов в их призыве Госдуме и Совету Федерации остановить культ насилия и жестокости на экране. Как выяснилось, не обязательно эта цель должна быть оправдана идеологически. Депутат Николай Токарчук, генеральный директор телеканала «Ямал-регион», в эфире областного радио объяснил свою позицию вполне прагматично.
«Терминатор 3», «Миссия выполнима, невыполнима 5», вот эти боевики-блокбастеры на рынке для средств массовой информации с правом проката $100-200 стоит. Ню милиции захотели приобрести по предложениям наших телезрителей «Рожденная революцией», каждая серия стоит до $1000.
Но вернемся к теме, о которой пишут все местные газеты – выборам тюменского градоначальника. Черту подвели под списком из 5 кандидатов. В их числе чиновник из стройиндустрии, бизнес-леди, воспитатель из детского сада и 2 партийца – Иван Турта и Евгений Куйвашев. 28 июня на заседании Тюменской городской думы будет названо имя нового сити-менеджера. А пока в городе идет смена власти, появились желающие поуправлять втихаря. Во всяком случае, именно так преподнесена ситуация вокруг закрытия детского дома номер 66, расположенного в центре Тюмени. 1 июня, в День защиты детей, здесь впервые появилась комиссия с вестью о реорганизации детского дома. Воспитатели отправились искать правду в кабинетах городской администрации и выяснили, что начальство не в курсе. Так родилась версия о том, что 1,5 гектара земли, которая занимает детдом, хотят прибрать к рукам. Дети и воспитатели горой встали на защиту своего дома и пока отстояли его от бульдозерных проектов. Подводит итог «Ямская свобода». Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
И снова возвращаемся к теме, которую сегодня мы обсуждали с нашими слушателями. Сегодня Международный день солидарности с жертвами пыток. Его отмечают в день вступления в силу Конвенции против пыток, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Страны, ставшие участниками Конвенции, обязуются не только соглашаться с запретом на умышленное причинение боли или страданий, как физических, так и нравственных, но и не признают в качестве оправдания пыток исключительные обстоятельства. Тем не менее, как отмечают эксперты, в России, как и в других странах, в той или иной форме пытки все равно присутствуют. Знаете ли вы, что в России до сих пор применяются пытки? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям. Несколько сообщений осталось. Многие пытки были забавой царей, но остались и до сих пор. Пытают в милиции дубинками или в тюрьме, чтобы добыть информацию. Выживание стариков на пенсию в 2000 рублей – это тоже пытка. Иногда издевательство происходит в детсадах и школах, пишет наш слушатель по имени Андрей. Я не только знаю, что в России пытают, знаю также имя главного палача. Это капитализм. Вот такое суровое сообщение от слушателя, который, к сожалению, не представился. Почему международное сообщество не обратит внимания на Россию, как на страну пыток и в армии, и на гражданке? Вот такое сообщение от нашего слушателя Андрея. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о, возможно, самом удивительном в истории страны судебном процессе. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американцы остаются самым щедрым в мире народом, если мерой щедрости является благотворительность. Согласно данным фонда Giving USA, в прошлом году американцы и американские корпорации пожертвовали $295 миллиардов на филантропию. Большую часть денег, около 100 миллиардов, получили религиозные организации. 40 миллиардов пошло на поддержку учебных заведений и библиотек. В то время как наибольшее внимание привлекают гигантские дары, как, например, 30 миллионов долларов, которые были обещаны Уорреном Баффетом фонду Гейтса на борьбу с эпидемиями, подавляющее число пожертвований, 60%, приходится на долю среднего класса, семей с доходами ниже 100 тысяч годовых. Американцы более чем в два раза щедрее своих ближайших товарищей по благотворительности, англичан. США на пожертвования уходит почти 2% валового национального продукта. Для сравнения, во Франции 0,14%. Пытаясь ввести более строгий пограничный контроль в надежде не допустить в страну членов террористических организаций, скрывающихся под чужими именами, Соединенные Штаты намерены снимать отпечатки всех 10 пальцев, въезжающих в страну иностранцев, включая страны, с которыми у США безвизовый обмен. Новые технологии, которые упрощают и ускоряют процедуру, будут обкатываться во время испытательного периода в нескольких аэропортах, включая Нью-Йоркский аэропорт имени Кеннеди. Сейчас, во время пограничного контроля, в банк данных вносится фотография въезжающего и отпечатки двух пальцев. В будущем специалисты не исключают сканирование лица и радужные оболочки глаза визитеров. Эти сведения будут сверяться с централизованной базой данных о террористах. В Вашингтоне полным поражением истца судьи местного административного суда закончилось дело, которое наверняка может стяжать славу самого нелепого процесса в истории страны. Истец затребовал с хозяев маленькой местной химчистки 54 миллиона долларов за потерянные брюки. Несмотря на призывы даже коллег отказаться от требований абсурдно гигантской компенсации, истец-судья довел свой иск до суда, намереваясь доказать, что его претензии твердо базируются на требованиях законов, защищающих права потребителей. Слово Владимиру Морозову.
Рой Пирсон, судья так называемого административного суда, лишился штанов от любимого костюма ценой $2000. Для небольшой переделки он отнес брюки в мастерскую, пришел получать, а ему выдали не ту пару. Владельцы мастерской, корейские иммигранты Чан, по-английски не понимают. Шумный клиент их напугал, и они предложили ему 2, потом 4 и, наконец, $12 000. Но Рой Пирсон через суд потребовал 54 миллиона. На суде истец цитировал закон о защите покупателей и заявлял, что борется не только за свои штаны. Из 54 миллионов он возьмет себе всего 2, остальное пойдет в фонд защиты покупателей. По его мнению, портные обманули их, повесив в мастерской надпись «Satisfaction Guaranteed» – «Гарантируем ваше полное удовлетворение». Рой Пирсон включил в сумму иска и компенсацию серьезного шока, который он испытал, оставшись без штанов. Это почти правдоподобно, потому что в зале суда истец прослезился. Защита намекала, что он недавно развелся и пытается поправить свои финансовые дела. А что думают обо всем этом не причастные к делу американцы? Если бы это случилось со мной, я бы просто потребовала, чтобы мне заплатили за потерянную вещь. Конечно, с учетом ее износа. Вот и все. Но, может быть, такие низкие требования Мария выдвигает, потому что она недавняя иммигрантка из Румынии. А что думает американец в пятом поколении и к тому же адвокат Тодд Морроу? Это пощечина всей нашей судебной системе, потребует 54 миллиона за пару брюк. Это злоупотребление законом? Такие юристы, как этот истец, портят репутацию нашей профессии. Мой сосед, плотник Том, как выяснилось, и не слыхал об этом деле. Это смехотворно. Ну, потеряли твои штаны, купи себе новые. Да ну тебя к черту, ты меня разыгрываешь. Судья, которая вела дело, отвергла иск как чрезмерный и обязала истца уплатить $1000 судебные издержки. Но Рой Пирсон намерен подать апелляцию.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пэрис Хилтон должна сегодня выйти на свободу после 23 дней, проведенных в тюрьме за нарушение требований условного приговора. Этому факту явно не рады соседи Хилтон, жители престижного Лос-Анджелесского района Холливуд-Хиллз, которых не только раздражает постоянное присутствие папарацци на их некогда тихих улочках, но и шумные развлечения, устраиваемые в доме и рядом с ним самой Пэрис. «Дорогой сосед, мы должны объединиться с тем, чтобы победить», написано в специальной листовке, распространенной в этом районе. «С возвращением Хилтон к нам опять вернется цирк». Если соседи объединятся, то даже ее миллионы не спасут Хилтон от их праведного гнева и законов, защищающих тишину после 11 вечера. «Ничего в этом мире», поет Пэрис Хилтон.
Передача в Америке, сегодня подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Марком Крутовым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе. А мы с вами прощаемся, желаем вам хорошего, доброго дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.